Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады предложить вам программу очередного часа нашего вещания. Его откроет передача из авторского радиоцикла Людмила Аркадьевна Рябиченко, председателя межрегионального движения «Семья, любовь, Отечество», «Территория семьи». Сегодня в 364-м выпуске прозвучит обещанное продолжение темы об очередном проекте, навязываемом нашему обществу, из серии «Как обустроить Россию». Ну, разумеется, в кавычках «Избави Бог нас от подобного обустройства». Подробнее об этом сразу после анонса. Затем, примерно минут через 20, мы пригласим вас послушать беседу кандидата искусствоведения, сотрудницы Государственной Третьяковской галереи Ксении Александровны Шальме, которая приглашает нас на выставку замечательной русской художницы Татьяны Мавриной «Ода к радости». Вот так вот она называется, эта выставка. Она работает в Лаврушинском переулке 12. Ну, и я думаю, что обязательно надо на этой выставке побывать. Во всяком случае, я постараюсь.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Очень интересный есть материал «Рынок медицинских услуг», часть 13. Я, кстати, вам советую всем прочитать самостоятельно. Это все в открытом доступе, читайте. Причем там даже в режиме реального времени идут изменения, вносятся. Кто-то там работает активно. Видимо, в зависимости от наших реакций. Сейчас сканируется общество, чтобы понимать, вот как они отреагируют на это, когда мы завтра у них это все введем. Итак, рынок медицинских услуг. Очень забавно. Создание в России современного рынка лучших медицинских услуг. Ввести сроком на 20 лет налоговые льготы. Установить налоговые ставки, практически равные нулю, на все виды налогов, связанных с деятельностью медучреждений, для тех медицинских заведений, которые будут соответствовать основным требованиям, а также сделать нулевые ставки на заработную плату и доход врачей. Какие же требования? Ну, сказка начинается. Богатые врачи, богатая медицина. Потому что не будет налогов для такой медицины. Итак, основным критерием для данного освобождения от уплаты налогов предлагаем считать оборот, полученный от посещений иностранных граждан. Вот где, собственно говоря, истина заложена для авторов. Установить, что медицинское учреждение, которое осуществляет в год прием иностранных пациентов на сумму, превышающую установленный порог, например, 2 миллиона долларов оборота в год, то есть принял иностранных пациентов на 2 миллиона долларов в год, освобождаешься от налогов и никаких местных граждан. И получает такая медицинская организация автоматическое право сохранить для своего предприятия на следующий год право льготного налогообложения. А для врачей, работающих индивидуально, их тоже не забыли, минимальный оборот должен составлять 250 тысяч долларов в год, опять же, только услуг, оказанных иностранным пациентам. Ну и авторы утверждают, что государство получит переформатирование медучреждений, но тут ничего удивительного, последние 30 лет процесс не останавливается. Приток квалифицированного персонала, ну, возможно, если он еще сохранит свою квалификацию, учитывая уровень современного образования. Перенос лучших мировых клиник в России или открытие их современных филиалов. А, вот в чем дело. Это как вот грязные производства, которые переносили на территорию стран третьего мира. Дополнительные налоговые поступления от других сфер бизнеса, активизировавших свою деятельность благодаря появлению нового медицинского направления. И медицинские услуги, оказываемые в России, будут значительно дешевле аналогичных, представляемых в лучших ведущих клиниках мира. Вот в чем дело. Мы должны стать неким таким сырьевым придатком уже в сфере медицинских услуг для того, чтобы обеспечивать лечение состоятельных иностранцев. Одной из основных целей таких вновь образованных медучреждений, то есть это не старые будут, это новые какие-то будут клиники, на которые государство стремит все свои силы, чтобы их построить, выстроить и запустить. Итак, одной из основных целей таких клиник станет состоятельный иностранный пациент, массовое привлечение которого позволит мгновенно создать отсутствующую на сегодняшний день нишу медицинского туризма. Вот, дорогие друзья, что нас ждет. Это не забота о наших нынешних больных, которые не могут попасть к врачу, потому что все работают на другие задачи. В дальнейшем, для удобства посещаемости, мы все цитируем документы, ни одного слова от нас. Мы предполагаем, что такие мирового уровня современные медицинские центры будут сосредоточены в трех регионах. Западной, восточной и юго-восточной частях России, чтобы пациенты имели возможность получить кратчайший доступ к ближайшему для них медицинскому центру. Все для удобства иностранного пациента, для того, чтобы он мог приехать в построенную для него клинику на территории России с максимальным удобством. Ну, тут, собственно, так и говорится. В основном это делается для удобства. Ну, это все остальное вы прочитаете в этом разделе сами. Хотела бы только один нюанс сказать. Предполагается, что врачи будут обязаны делать, как в Сингапуре, это еще один приоритет. Там весь документ отсылает нас либо к Казахстану, либо к Сингапуру, к их опыту. Значит, каждый врач должен будет иметь камеру, которая снимает больного. Он должен произносить вслух, что он делает. Хирург, например, да, или стоматолог. И все эти действия должны потом анализироваться, как мы понимаем, нейросетью. И вот за отсутствие данных материалов или отказ в современном доступе к ним врача должны ожидать крупные штрафы вплоть до запрета на осуществление врачебной деятельности. Друзья мои, есть такой нюанс. А где медицинская тайна? Об этом вообще ни одного слова. Но вообще, о чем я спрашиваю? Есть еще одна глава, часть 15, называется «Биотехнологии безопасности». И вот в ней говорится о том, о чем до сих пор говорили люди, которых называют конспирологами. Но здесь вот написано, и, собственно говоря, все СМИ подхватили эту программу, и наши тоже медийные персоны. Итак, учитывая стремительный рост технологий и постоянно падающую стоимость технических компонентов, связанных с программированием, хранением больших массивов информации, мы предлагаем уже сегодня задуматься над системой номеров индивидуальной маркировки. Далее по тексту индивидуальный номер. Данный индивидуальный номер будет чем-то схож с сегодняшней системой маркировки мобильных телефонов, только в нашем случае мы предлагаем присвоить индивидуальный номер каждому человеку. Я делаю паузу, чтобы вы поняли, что нам предлагается в плане, как мы обустроим Россию. Ну да, авторы для начала говорят, что номер будет присваиваться каждому человеку, совершившему преступление, находящемуся на территории Российской Федерации. И данный процессор или чип, вообще страшное слово, за которое, как только вы произнесете, вас будут бить, а тут все СМИ это рекламируют, должен быть выполнен на органической основе, чтобы не создавать дискомфорта носителю и не предоставлять возможность механически от него избавиться. Либо с использованием любой другой новейшей технологии, возможно, с использованием лазера, ультрафиолета, либо иных маркерных систем. Мы предполагаем, что индивидуальный чип через систему аж страшно читать, потому что за все это тебя будут называть конспирологом, но я читаю чужую информацию. Итак, мы предполагаем, что индивидуальный чип через систему сотовых антенн приема-передачи будет отсылать на локальный спутник постоянный сигнал с точными координатами местонахождения владельца. Да, остается просто грустно смеяться. Вся информация о каждом объекте будет постоянно обновляться, накапливаться и храниться в специальных базах до поступления информационного запроса. Технологически планируется, что данная система будет установлена следующим образом, я все еще цитирую, всем категориям лиц, перечисленным ниже, предлагается путем инъекции ввести органический чип суспензию или нанести маркировку, которая выдает постоянный сигнал обнаружения, загружаемый в единую совершенно секретную базу данных с разным уровнем доступа. Разовый либо постоянный доступ к базе данных представляет специально созданный орган. Ну, то есть будет еще некое министерство, наверное, слежки за чипированными гражданами. Предлагаем в обязательном порядке маркировать лиц по следующему принципу. Граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, совершившие преступление. Причем это пожизненно, независимо от того, отбывают или отбыли наказание, за исключением осужденных условно. А далее. Законопослушным гражданам также будет предоставлена возможность добровольно воспользоваться широкими возможностями данной системы. Нужно просто будет обратиться относительно заявителя, обращение обоих родителей относительно несовершеннолетних детей, после 14 лет только с их собственного письменного согласия. В отношении близких родственников, пожилых членов семьи, при угрозе похищения человека, либо угрозе жизни и так далее. И что Россия может стать первой страной в мире, где похищение либо пропажа людей будут полностью исключены. И если уже сегодня создать специальные подразделения, тут мы уже сразу видим, да, как люди подбираются к бюджету, которые займутся разработкой техническим решением реализации данного проекта, то в ближайшем будущем нас ожидает существенное снижение преступности, ну и так далее. Да? Ну, понятно, Давыдов, условно говоря, коллективный Давыдов, предлагает запустить массовое чипирование, маркировку людей, которые в его плане названы объектами, и их нахождение под постоянным контролем у госорганов до конца жизни. Ну а что, на машину же вешают радиомаяки, а человек чем он там отличается от машины, по мнению авторов? Почему я говорю коллективный Давыдов? Ну, понятно, что нет какого-то конкретного человека, который этим всем занимается. Ну, кстати, все перечисленные идеи, включая массовую чипизацию, не являются оригинальными, частично они уже прописаны в документах. Если вы помните, мы говорили с вами про программу развития электронной промышленности, которая была еще в 2007 году подписана тогдашним вице-премьером Виктором Христенко, который по странному совпадению сейчас является мужем действующего вице-премьера Татьяны Голиковой. А теперь давайте о Давыдовой. Об авторе толком никто ничего не знает, кроме того, что написано на сайте, и кроме того, что он некий альтруист, и у него там прадед воевал и так далее. Но все-таки некая информация стала появляться, и блогеры стали что-то раскапывать. Вот и одна из медийных персон, Екатерина Гордон, общественница, которая также выступила с рекламой, она, откликнувшись на комментарии ее подписчиков, которые написали: «Все, отписываемся от тебя, мы больше за тебя голосовать не будем» и так далее. Если вы помните, она была отмечена тем, что участвовала в выборах президента, да, выставляла свою кандидатуру. И, ну, в общем-то, собственно говоря, такая достаточно активная персона. Мы, наверное, ей сейчас благодарны на то, что она разозлилась, на то, что, в общем-то, ей пишут плохие слова в комментариях, и она стала узнавать про этого Давыдова. Вот я сейчас прочитаю ее комментарии уже по ситуации. За 4 месяца отчаянной рекламы проекта, спонсируемого Западом, отлично, только я, Катя Гордон, озадачилась вопросом, а есть ли этот предприниматель Дмитрий Давыдов и что же он написал? То есть она единственная прочитала, что он конкретно написал, все остальные просто брали деньги. Я устроила скандал, отказалась от денег. Позорище всем нам, продажным публичным людишкам, обманывающим свою аудиторию. 4 месяца весь шоу-бизнес и СМИ рекламируют антироссийский проект, в котором из России предлагают сделать офшорную зону для иностранцев и снять ответственность за экономические преступления. 4 месяца откровенного позора. Стоимость этого позора для тех, кто в нем участвует, закрыв глаза. Вот она пишет, от 200 тысяч до миллиона. Ну, ляма, лимона, такой сленг существует в этой сфере. «Нет ни Давыдова, ни его благородных идей», – пишет Екатерина Гордон. «Вчера я тоже повелась на час на эту историю, но так и прочла и послала всех подальше, еще написала ряд заявлений. Дадим шанс всем, кто рекламировал, сделать то же самое. И написала заявление в прокуратуру, администрацию президента, Минюст, которые должны в ближайшее время провести проверку». А СМИ и блогеры, в общем-то, не жалеют о том, что они поучаствовали в рекламе, потому что достаточно большие вознаграждения от таинственного Дмитрия Давыдова, такого лже-Дмитрия. Например, газета «Ведомости» там, по информации блогеров, получила двойной гонорар за этот свой проект, за участие в этом проекте, за рекламную статью. И основные блогеры получали от 400 тысяч за пост, несколько строчек на своей страничке и выше, там миллион, два, три и так далее. Когда мы хотим понять, для чего что-то делается, нам нужно искать, кому это выгодно. На круглом столе в торгово-промышленной палате один из выступавших, он, собственно говоря, был основным инициатором этого круглого стола, Ибрагим Мальсагов, его представили как президента фонда поддержки и развития общественных инициатив, социальных программ в области журналистики, просвещения, культуры и спорта «Планета». Структура, как было сказано, действовала в России еще с 2013 года. Тезис интересен, который был озвучен господином Мальсаговым. России нужны новые люди с новыми идеями по развитию страны. И точно такой же фонд создан Мальсаговым в Одессе, где он представляет очень большой бизнес и пользуется огромным уважением. Это синоним слова «власть». И возглавляет украинский вариант международного агентства «Золотое сечение». Но это уже вопрос к специальным службам, которые должны заниматься такими связями и определять, кто что там сделал и почему это происходит. Итак, подведем итог. Документ написан по всем правилам, красиво, привлекательно, перемежается с откровенно нацистскими планами. Цель документа – обустроить Россию так, чтобы ею было удобно пользоваться мировой элите. Не то колония, не то место для переселения. Выводы такие странные напрашиваются. Надо прочитать всю программу, вы тоже это увидите. Говорить на работе мы будем на английском. Дома, может быть, разрешат на русском, поскольку, собственно говоря, про английский везде упоминается. Сочи планируют сделать Лас-Вегасом. Строительный бум будет, куча казино, покерных клубов. Кругом море богатых иностранцев, мы их все обслуживаем. Обслужит их и наше здравоохранение, клиники для иностранцев, а второй половине дня, так уж и быть, примут местных аборигенов, то есть нас с вами. Там об этом говорится. Не более 50% иностранцев, а остальное уже можно принимать там, собственно говоря, и местных. Но поскольку за них не будет никакой выгоды для налогообложения, мы понимаем, как охотно нас будут принимать. Вузы тоже не для нас, а для них, для богатых иностранцев. И, собственно говоря, а что папуасам с бусами нужно? Нужна только непритязательная еда и возможность потрудиться за счастье, может быть, даже бесплатно, для богатых господ. Вот такая вот перспектива, которую мы бы об этом не говорили, потому что это, конечно, еще и вброс для того, чтобы определить, насколько общество чувствительно к таким вещам. Может быть, оно уже не чувствительно, можно просто строить. А может быть, еще оно реагирует, и тогда нужно подождать. Нужно подождать. Мы говорим, что мы еще реагируем, да, мы еще живы, мы еще понимаем, осознаем. И тут, собственно говоря, вот вам иллюстрация того, насколько верен мой призыв, к которому я обращаюсь всегда к вам, об осознанности восприятия. Мы должны понимать, что вокруг происходит. Мы должны читать документы, мы должны видеть события, мы должны понимать, что для нас готовят. Идеологи этого проекта «20 идей» нашли удобный момент. Сейчас, конечно, народ обозлен, и под этот шумок он, может быть, даже и как-то проглотит все вот это, чтобы нами управляли оттуда. Просьба, конечно, к тем, кто еще все-таки охраняет нашу страну, обратить внимание на этот проект и в скорейшем времени, просто стремительно его закрыть, и разобраться с теми, кто его продвигает. Потому что, когда средства массовой информации серьезного уровня продвигают проект по уничтожению страны, то это заслуживает, собственно говоря, статьи Уголовного кодекса, которая всем широко известна. И это та сфера ответственности, которую государство не должно передавать искусственному интеллекту. И это, конечно, вызов для всех нас, для каждого из нас. Мы должны серьезно относиться к таким угрозам, потому что это вовсе не конспирология. Это просто возможная реальность завтрашнего дня. Поэтому, дорогие друзья, я, как всегда, призываю вас к осознанности и неравнодушию. Это была программа «Территория семьи» и я, ее ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, я рада представить вам вновь Ксению Александровну Шальме, кандидата искусствоведения, сотрудницу Государственной Третьяковской галереи. Сегодня мы поговорим о выставке замечательной художницы Татьяны Мавриной. Сначала я поймала себя на том, что очень знакомая фамилия, а потом подумала, что я ничего о ней не знаю. Я вынуждена была, вот что называется, пойти в интернет и вспомнила, конечно, вспомнила, почему фамилия эта знакома. Я думаю, что если говорить о широком круге наших слушателей, наверное, они испытывают примерно какие-то вот такие же чувства. Ну, а вы нам сегодня расскажете, первая ли это выставка Татьяны Мавриной в Третьяковской галерее, и что же это за известный, неизвестный художник?
Да, вы знаете, удивительная художница, удивительная судьба. Татьяна Алексеевна прожила почти весь XX век. Она родилась в 1900 году и ушла от нас сравнительно недавно, в 1996 году. И незадолго до завершения земного пути Татьяна Алексеевна показывала свои произведения в нашем музее. И это была, ну, по-видимому, какая-то прощальная, да, если так можно сказать, ее выставка. И, конечно, в течение столь долгой и плодотворной жизни Татьяна Алексеевна много очень показывала свои работы. Может быть, да, мы знаем, она показывала не все произведения, но в любом случае мы понимаем, что она была достаточно известная и в разные годы, может быть, несколько разным кругам. И так случилось, что в 20-е, даже в 30-е, по-моему, ну, в 20-е точно годы она показывала некоторые свои произведения за границей, так что она в течение жизни, слава богу, ну, прозвучала, да, так скажем.
Признание ее все-таки настигло.
Признание, насколько мы можем вот судить, именно в послевоенные годы к ней пришло, и во многом благодаря, конечно, вот тем детским иллюстрациям, которые мы, наверное, все вспоминаем все-таки так или иначе вот при звучании ее имени, ее фамилии. И действительно вышло в свет более 170 изданий с ее иллюстрациями. И это, конечно, и русские народные сказки, и авторские сказки. Мы все помним иллюстрации к сказкам Александра Сергеевича Пушкина, ее иллюстрации. Это также и иллюстрации к вполне не детской литературе, а Татьяна Алексеевна работала над оформлением, но это больше, конечно, чем оформление, это именно, я бы сказала, такой не визуальный вариант, конечно, визуальная версия, но какое-то проникновение в текст и создание не буквальных таких реалистических иллюстраций, а скорее вот образ текста, пространство произведения, такие сложные, классические романы, как «Боги жаждут» или же подобные «Чрево Парижа», да, «Золя», вот «Боги жаждут», это у нас Анатоль Франс. Маврина читала в оригинале по-французски и любила и Бальзака, и Франс, вот, и «Золя» были ей интересны. И вот она создавала иллюстрации. Также даже у нас на выставке можно увидеть некоторые листы. Это иллюстрации к роману Гофмана «Незавершенному житейские воззрения кота Мура». Длинное название, вы, наверное, знаете. Знаете, вот особенная любовь Мавриной к котам как-то сопровождала ее всю жизнь. И в данном случае также, вот как главный герой, можно сказать, этого романа, да, этот кот Мур, кот-человек, не очень-то кот, да, так можно его описать словами. другого нашего классика, да, Михаила Афанасьевича. Ну вот такое внимание к литературе, к текстам, к тексту как, я бы сказала, целостному организму, какому-то отдельно живущему вот уже своей жизнью существу. Да, этот текст для нее, мне кажется, был всегда. Вот текст романа, текст сказки, текст русской народной песни, безусловно, сказания. Это вот такой мир, в котором хотелось Татьяне Алексеевне пребывать. Но это случилось не сразу. Я имею в виду встреча с детской литературой, такая вот глубокая встреча, глубинная с классической французской литературой именно вот в отношении иллюстрирования. И встреча с русской народной культурой произошла, как ни странно, в военные годы. И вот осталась уже эта любовь к русской старине, и к детской литературе, и к народной культуре, конечно, осталась с Мавриной навсегда. Но любопытно, вот насколько складывалась судьба этой художницы и в русле, естественно, той эпохи, да, и нашей несчастной родины, вот, которая переживала такие страшные годы революции и после революции. Но в это же время словно у меня такое чувство, что Бог сохранял Маврину и, ну, как будто вот определял, выстраивал ее путь, словно немножко параллельно магистральному развитию событий. И это, конечно, позволяло Татьяне Алексеевне достаточно свободно много работать для себя и сохранить такую вот радостную, детскую, открытую, восторженную подчас душу, сохранить цельность личности.
И свою манеру, близкую
и, естественно,
к
да,
народному примитивизму, и даже манеру, к фольклору, да, народному творчеству.
Так что, вы знаете, вот очень, безусловно, было бы радостно увидеть еще больше зрителей на нашей выставке.
Она пользуется интересом? Приходят люди сейчас? Ведь она уже работает.
Вы знаете, к сожалению, совсем немного посетителей. И как раз вот это как-то обидно, я бы сказала, потому что такая ретроспективная выставка вряд ли, я думаю, еще вскоре повторится. И дело даже не столько в этом, сколько в том, насколько, ну, мне хотелось бы, например, открыть людям мир Мавриной. Нашим бедным людям, настолько подчас замученным, сосредоточенным на своих бытовых и прочих повседневных сложностях. И вот нам сегодня мир Мавриной, мне кажется, просто необыкновенно нужен и важен. И недаром выставка называется «Ода к радости». Действительно, это мир удивительной красочности. Недаром и сама Маврина считала себя прежде всего живописцем всегда и писала о том, что вот ее самая большая мечта в жизни — это краски. Вы понимаете, что в советское время не всегда, не у всех бывала возможность хорошие доставать художественные материалы, краски. Ну и вот она пишет: нет, не завидую никому там, ни своим друзьям, коллегам, никаким дачам, квартирам, но вот краски — это моя мечта. При этом интересно, что в масляной живописи Маврина работала не так долго, то есть примерно в течение 10 лет. И одна вот работа ее военного времени, 42-й год, насколько я помню, это, мы считаем, последнее ее живописное полотно. Небольшая картина о буднях, так я сказала бы, военных буднях. И после этого Маврина, ну и в силу тогда, вы понимаете, обстоятельств, которые от нее не зависели, военных лет, и потом, после войны, она как-то ушла в графические техники, темпера, гуашь, где-то и пастель, конечно. Вот такие более сложные, наверное, надо сказать, и акварели, особенно в сочетании, да, эти техники, конечно, требуют большого мастерства, и в это же время дают необыкновенные и образные, и красочные возможности. И в то же время это работы у Мавриной, ведь у нее камерное творчество. И я думаю, что вот такая техника, она позволяла ей сохранять эту особенную камерную атмосферу ее произведений, к какому бы жанру она ни обращалась. Так что мы можем сказать, конечно, интересен, вот я, да, снова хотела бы к этой теме вернуться, интересен сам путь художницы, которая, ну, что мне кажется, может быть, самое важное в ее жизни, пережила счастливое детство и родилась в Нижнем Новгороде, то есть в каких-то благословенных тогда, ну, по крайней мере, до революции, да, местах красивых и очень многие даже не столько сюжетные воспоминания, может быть, сколько вот чувство жизни, мне кажется, восприятие, открытое вот это радостное приятие жизни у Мавриной связано и коренится в ее детских прогулках по городу, в большой вот этой, как кажется, вполне счастливой и радостной семейной жизни вот в большой семье.
«Все лучшее у нас из детства», — писал Федор Михайлович Достоевский.
Да, да, вот это тот счастливый случай, когда действительно художница напиталась и природой, и красотой, и радостью еще в начале жизни. Дальше, конечно, были испытания, связанные с революционными и прочими нашими трагедиями. Но важно то, что с 1921 года Маврина жила в Москве и была причастна художественной жизни, и, как вы знаете, училась во ФХУТЭМАСе, и среди своих педагогов она всегда отмечала особенно Роберта Рафаэловича Фалька, у которого, правда, мне кажется, она немногое заимствовала, потому что у нее была очень сильная собственная природа, линия вот эта художественная, но свобода цвета и подход к живописи, вот как любил говорить Фальк, я, может быть, и напомнила бы эти слова. Не отдельные предметы создают картину, а взаимосвязь предметов и всего того пространства, в котором они находятся и в котором вы их видите. Вот это некая заповедь Фалька.
Да? Композиция. Да?
Композиция, освещение, пространство, вот связь предметов и атмосфера, которая рождается в этой связи. Да, не перечисление, а именно создание атмосферы в каждой, пусть даже самой небольшой композиции. Вот я думаю, этот подход и, конечно, любовь к цвету и свобода в цвете, наверное, это главные моменты, которые заимствовала и развивала Маврина, и вот именно изначально как-то она их увидела и услышала у Фалька. И интересно, как пишет Маврина как раз о живописном своем видении и приемах. Да, она говорит: «Я знаю одно мудрое правило живописи. Если хочешь хорошо написать серое, долго пиши цветное. Тогда серое будет тоже цветным, возьмет у тех цветных силу». И при этом она пишет: «А у Фалька, по-видимому, наоборот. На фоне серого нет-нет, да и напишет цветное. Яркий цвет тогда звучит нежно». Да, то есть она сама анализировала свою транскрипцию, так скажем, да, его каких-то художественных призывов и приемов. И действительно, в ее живописи очень много цвета, и красный цвет, надо сказать, ее любимый, вот какой-то пасхальный, да, я его именно так здесь, конечно, трактую, не в каком ином, там, не в политическом аспекте.
В этом ее трудно было бы заподозрить в симпатии к политическим.
Да, это, ну, так, на всякий случай я уточняю, потому что все, конечно, люди воспринимают по-разному, но я полагаю, что здесь это именно цвет пасхальной радости. Вот он как-то связывает и насыщает, связывает героев, предметы, насыщает, он пульсирует просто в о многих произведениях.
Она наверняка ведь была верующим человеком из верующей семьи. Все-таки она этот Октябрьский переворот встретила уже, ну, в юности.
Ну да, не ребенком.
Зрелым человеком, да.
Конечно. Ну вот, вы знаете, такие вопросы очень личные, я даже не всегда
как-то... Нет, мы только то, что касается творчества, а это же в творчестве чувствуется.
Всегда, безусловно. И можно вспомнить и о том, что и Маврин, и ее супруг, художник Кузьмин, собирали многие годы и иконы, и особенно вот они уделяли внимание северным письмам 16-17 веков, и несколько таких замечательных памятников из их коллекции мы тоже на выставке показываем. И это был не просто интерес коллекционера там, или постороннего человека. Конечно, в произведениях Маврина, особенно более позднего времени, мы чувствуем ее диалог с иконописью, и более того, ее диалог с миром божественным. Отец Мавриной был, вот почему она оказалась в 21-м году в Москве, и так уже более основательно, поскольку ее отец был приглашен Луначарским в Москву разрабатывать, развивать и как-то дать жизнь технике и вообще вот этой, ну, это целый мир, да, диапозитивов. Вот это создание диапозитивов. И, как мы понимаем, Луначарский связывал большое будущее, такое просветительское, да, с этими технологиями. Вот эта задача стояла перед отцом художницы, и он, естественно, занимался этим. Во многом благодаря его такому и таланту, и художественному, в какой-то мере, и техническому. А он был, мы помним, еще вот из нижегородского детства Маврины, он был и библиофилом, и педагогом, отец художницы. Конечно, благодаря этому у Татьяны Алексеевны, у самой был с детства необыкновенный интерес к декоративно-прикладному искусству. И она сама, кстати говоря, создавала диапозитивы и пробовала работать в театре, я имею в виду над театральными декорациями, костюмами. И также известна ее замечательная, и мы показываем роспись по стеклу, по бересте, по дереву.
Какой многообразный талант. Да?
Да, вы знаете, вот в 20-е годы Маврина, и особенно, как вы понимаете, после, в процессе и после учебы во ФХТМАСе была захвачена, как мы можем увидеть и в ее творчестве, и на основании ее дневниковых записей и воспоминаний, она была захвачена вот этим необыкновенно стремительным ритмом развития жизни города. Тогда она в 29-м году вступила в такое небольшое художественное содружество группа 13. Там она, как мы понимаем, и познакомилась со своим будущим мужем Кузьминым, который также в этой группе состоял. И как раз такой программой, да, этой группы 13 была бесконечная фиксация отображения всего окружающего мира города и всех изменений, которые тогда происходили весьма стремительно. И вот можно сказать, что главным героем их искусства было время. Так что они и в своих произведениях, а прежде всего они работали на пленэре, я имею в виду, и рисовали с натуры, и работали часто даже не кисточками, а окунали такие деревянные палочки в тушь и делали зарисовки очень быстро, без исправлений.
Прямо какое-то китайское.
Да, и действительно, вы знаете, здесь у нас показаны некоторые вот эти рисунки, зарисовки, наброски. Часто они не завершены, но это тоже часть программы «Нонфинита». И вот мы можем посмотреть на, например, на извозчика и поразиться. Буквально мы видим 5, 6, 7 линий. Но мы понимаем, что это извозчик, что он едет вперед по
образ.
Улице. Да, это уже образ создан. Самыми минимальными средствами действительно подобно вот какой-нибудь китайской графике. И, конечно, видите, как в те довоенные годы достаточно, как мы скажем, ну, с таким большим, да, энтузиазмом и с большим вниманием к окружающему вот этому ритму города, да и природы, Маврина не размышляла тогда много о прошлом. Наоборот, она была включена в настоящее. И очень хорошо один из основателей этой группы 13, художник Милошевский, пишет о Мавриной, так что просто хочется эти слова прочитать, с вашего позволения. Вот. Он пишет: «Я не знаю человека, который бы так часто улыбался, как Татьяна Маврина». Вернее, она не часто, она всегда улыбается. Она улыбается даже во время словесных кровопролитий и бурных художественных драм, в которых ей приходилось участвовать. Ее щеки пылали, но глаза горели смехом. Улыбка рта, подогретая азартным блеском глаз, является выражением ее лица и в буквальном, и в переносном смысле. Ее темы — темы ребенка, смотрящего любопытными глазами на мир, и мудреца, знающего, что выше и глубже этой быстро текущей жизни нет ничего на свете. Вот железная дорога, вот мост, нелепые дома окраины Москвы. Стоит ей проехать по железной дороге, и готова картина. Окраины Москвы, учения красногвардейцев — все дорого, все ценно для этих метких глаз и острого ума. Ее верный инстинкт игры в искусство — всегда игра, а не служба — сделал из нее прекрасную художницу. Как больно слушать иногда даже доброжелательные замечания по ее адресу людей, находящих, что Татьяна Маврина — очень даровитый человек, но ей надо угомониться, перебродить. Убить ее игру — значит прекратить существование подлинного художника. Шампанское хорошо, когда вылетает пробка. Ну, вот так тоже, как художник и как педагог Мавриной, Милошевский отзывается о ней, мне кажется, очень тонко. Действительно, вот, по крайней мере, в те годы, в полноте, ощущая и восторгаясь этим талантом Мавриной играть, отзываться на каждую примету жизни, замечать и сразу же изображать, вот как Маврина писала: «Бывало страшнее не было двух вещей. Первое — в разные стороны уходящих поездов. Второе — невозможности нарисовать то, что видишь». Это такая интересная фраза. Наверное, уходящие поезда — это какой-то детский страх, мне кажется, да, что-то из детства. И, может быть, сложность сделать выбор, не знаю, два поезда.
И запечатлеть.
А вот второе, да,
движение, вот
да, это что рисовать и как. Да. Если просто ты не можешь нарисовать то, что видишь, да, вот она говорит, это очень страшно. Так что интересно, что этот путь, ну, так скажем, импрессионист, по методике это, конечно, импрессионизм, привел Маврину в военные годы к совершенно иному как раз осмыслению жизни, более глубокому. Вот она как будто это первое впечатление прошла, в полной мере она его впитала, и дальше, конечно, по воле Божьей попала Татьяна Алексеевна в 41-м году в Сергиев Посад, ну, тогда многие, да, уезжали из Москвы в Подмосковье в те тяжелые времена. И вот там Маврина увидела вдруг и красоту Троицы Сергиевой Лавры, и уют, маленький тогда, конечно, город, еще такой городок, сохранявший
именно, наверное, Посад,
особенную атмосферу, да, Посад. Вот тогда она даже пишет, тоже мне очень нравятся эти слова: «Загорск прелестен и может быть темой для всей дальнейшей жизни, если она будет». Это слова августа 41-го года. И вот видите, как тогда в Сергиевом Посаде Маврина, что также вот было очень важно для нее, и обратилась к изображению архитектуры сначала просто, да, к ее созерцанию, и нашла тогда еще живших в Посаде мастеров: Мазин и Краснояров. Мы знаем такие мастера, ну, из прошлого, что называется, да, из дореволюционного прошлого. Они на бумаге изображали праздники, чаепития, различные вот такие сценки народного быта, если угодно. И делали они эти рисунки для мастера игрушки Овешкова.
Там же был очень развит игрушечный промысел, если вот, вот кто вдруг вот, забыл, да, напомню.
Конечно. И именно тогда Маврина влюбилась в городецкую игрушку и потом написала книгу об этом промысле. И она сохраняла, ну, как сохраняла, вот эти листы, которые создавали тогда в 41-42 годах Мазин, Краснояров, пропали. Но Маврина их успела скопировать. То есть она их сохранила для будущих поколений, да, и для современников.
И оттуда вот, наверное, это ее любовь к этим маленьким городкам. Она же потом много ездила по Владимир, Суздаль.
Да, в том-то и дело. Картины. Серии такие небольшие, да, и они у нас представлены. И действительно, это целый мир. Вот как тогда Маврина еще во время войны, вернувшись в Москву, поняла, что все, что она видит вокруг, может исчезнуть в мгновение ока, ну, хотя бы потому, что сыпались бомбы. Она ходила по Москве и зарисовывала все, что видела. В ней проснулся вот этот дар и это стремление...
Запечатлеть.
Да, уходящее. Есть. И, видите, у нее уже был прекрасный опыт. Она рисовала часто, не глядя, в кармане пальто, водила карандашом по маленькому листу бумаги, вот так, смотря на памятник, например, архитектуры, на храм.
Потрясающе.
Потом где-то в подъезде она, чтобы ее не видели, понимаете, чтобы она не производила впечатление, там, условно говоря, шпиона,
да.
Да. Немножечко что-то там дорисовывала, а завершала композицию, конечно, уже в мастерской, где абсолютно могла себя чувствовать свободно. Но представляете, какая память, и какое мастерство, и какая скорость, и восприятие, и рисунка непосредственно. Вот этот дар хранителя, я бы сказала, да, культуры, в ней проснулся в те тяжкие времена, когда действительно наша Родина была на грани, можно сказать, да, во время войны на грани гибели. И потом Маврина не оставила ни своих прогулок по Москве, и она продолжала создавать пейзажи московские. Она отправилась в провинцию, так скажем, да, и действительно эти пути, дороги, которые она проехала, прошла, как она, знаете, создавала такие небольшие альбомы из путевых вот этих заметок и, главное, этюдов, рисунков. И так и называла она эти свои альбомчики. К блоку. Это вот она едет в какие-то места, которые для нее связаны, допустим, с творчеством любимого с детства поэта Александра Александровича. Или же, кто у нее было, «Чудо-города». Вот такие маленькие альбомы и такие чудесные действительно образы Суздаля, Владимира, Ростова Великого. Это сказочные города, в которых Маврина изображает и отмечает и старинную архитектуру, и в этом же пространстве люди, люди даже в современной, в советском облике, но они не контрастируют и не выпадают из этого контекста, потому что Маврина действительно все заключает в единое пространство.
Храмы, там мы можем храмы. Видеть, где же в творчестве художников тех лет же, наверное, мало кто позволял себе изображать храмы. А
тут... Причем это вот такое удивительно теплое, радостное, да, детское переживание нашей старины. И там какие-то появляются удивительные животные, вот вечные, извечные коты. И у нас представлена тоже небольшая серия, посвященная котам. Есть весенний кот, это отдельный графический лист, почтовый кот, летний кот. Вот они все вот герои мира Мавриной.
То есть Маврина 40-х годов совсем не та, что 20-х.
В принципе, да, и можно на выставке это тоже заметить, вы знаете.
И не в смысле лучше или хуже.
Нет, нет.
А просто ну, вот другое качество, как
другой художник. Взгляд на мир все-таки, другие цели и устремления. И вот эта эволюция, она очень интересна как раз. Да, как можно условно сказать, что, наверное, каждый настоящий импрессионист рано или поздно становится отчасти символистом. Ну, если путь долгий, и если развитие такое, знаете, не остановка, а именно развитие личности художественной происходит.
Накопление такое, да, вот проживание.
Да, как-то вот через постижение момента происходит какой-то выход к вечности даже, я бы так сказала. По крайней мере, к вневременному. И к прошлому, безусловно, тоже. Вот и у Мавриной. И вы знаете, интересно заметить, что еще в предвоенные годы, не оставляя, безусловно, работу на пленэре с натурой, ничуть ее не оставляя, Маврина сама как будто находит в рисовании, в работе по памяти возможность синтезировать все и сиюминутные впечатления, и какую-то, может быть, стилизацию, и осмысление вот тех впечатлений, которые она получила в тот или иной момент. И потом вот работа по памяти, видите, она никогда не вытесняет, мне кажется, у Мавриной работу с натурой и любование натурой, но все-таки ее творчество становится более глубоким. И вот как в последние годы, и тоже мы показываем эти удивительные работы, работы, эти произведения, наполненные цветами. Уже, конечно, в 90-е годы, например, Маврина не выходила совсем или почти не выходила из дома, да, очень не молодая, она все равно продолжала работать, и многие ее произведения — это фактически виды из окна, например. Но никогда мы не вспомним здесь классические виды из окна, а это, знаете, так, тоже такое совмещение всех измерений. Мы можем различить некое там оконный переплет, оконное стекло, может быть, даже заоконье может быть каким-то почти фантастическим. Огромные листья, которые, например, больше по масштабу, чем лебеди, плавающие в пруду. И вот здесь, в принципе, уже в таком плоскостном и декоративном абсолютно духе художница, конечно, создает, досоздает свой особенный мир. Она уже созерцает у окна, да? Она, естественно, уже не стремится выйти за пределы своего пространства, но ее жизненное пространство настолько богатое, красивое и наполненное, что здесь вот и происходит все. И никакого выхода из этого пространства, мне кажется, и не нужно. Мы его не ждем. И вот удивительно, как в 78 лет Татьяна Алексеевна пишет: в восторге или позади, или впереди. В 78 лет она пишет. То есть, мне кажется, ее душа художника, ее женская, очень женственная душа, никогда до последнего мгновения не иссякала, не старилась, понимаете? И тоже вот буквально уже в последние годы она пишет: надо начать делать что-то такое, что никому не нравится. Да, она уже была необыкновенно признана, получала европейские и советские награды за свои иллюстрации, конечно, и за свою плодотворную, долгую творческую жизнь. И вдруг она вот пишет: надо начать делать что-то такое, что никому не нравится. Потому что, мне кажется, она никогда не почивала на лаврах. И ей всегда хотелось где-то вот и играть, и соревноваться, может быть. И
что-то новое.
И придумывать что-то новое. И даже не нравится хотелось.
Творческое вот такое дерзновение, да? Дерзость,
да,
своего рода.
Да, конечно. И, мне кажется, желание быть разной и быть новой и в жизни, и в искусстве. Вот такая удивительная судьба. Мне бы еще хотелось отметить особенный литературный, поэтический талант Мавриной. Такие небольшие стихи она тоже писала, но я сейчас говорю даже не о стихотворных ее опытах, а о таком особенном прозаическом, если угодно, стиле. Вот о том, как она, например, пишет о своих 50-х годах. Она сама пишет: в 50-е годы земля и небо стали темой пейзажей и книжек. Пленяли дороги в голубых глазах по весне, когда небо из звуков и грачиных крыльев стекает на розовеющие деревья. Дни, прилеты и отлеты грачей каждый год самые приметные. И чудесный пейзаж, маленький, посвященный Наре, очень простой. У нас на выставке также представлен. Мне бы хотелось прямо обратить на него ваше внимание, поскольку, на мой взгляд, он звучит вот таким отзвуком, таким, ну, каким-то глубинным продолжением грачей Саврасова.
Наре — это реке, имеется в виду.
Нара, ну да, это, я так понимаю, Подмосковье, да?
Вот это там Серпухов, там такая река есть, да.
Вот там работала, какое-то время жила, работала Маврина. Сама река-то не изображена, там вообще на этом листе графическом пару домиков и вот улетающие или прилетающие птицы, грачи, наверное, о которых она так пишет. И вот эта весна. И, понимаете, вот мы с вами, наверное, так сразу и не вспомним, кто с такой глубиной, пронзительностью, простотой, трагизмом показал русскую землю, нашу родину, вот так, как Саврасов в своих грачах. А кто после него? До него никто, да, в его время тоже не найдешь похожего, даже близкого. А после него? А вот мне кажется, что в этом маленьком пейзаже и в этих словах Мавриной о весне...
Вот и в словах-то уже пейзаж, вот, прямо зримо, да?
Он уже, да, сложился. И какая-то ниточка тянется от Саврасова. То есть радостно, что все-таки, ну, были, а точно, а я надеюсь, может быть, и есть где-то такие у нас мастера, которые тихо вот эту линию продолжают. И вот эта нежность и грусть, ну, глубочайшая любовь к нашей родине в искусстве, в таком вот камерном, незаметном, но очень чутком живет. Мавре написала: «Я не берусь определить, что такое творчество, и что ремесло, мастерство, умение, самовыражение и так далее. Пишу, когда светло. Живет довольно самостоятельно рука. А когда я пишу, ею владеет даже не воля и мысль, а нечто вроде сократовского деймона. Чистописание и лихописание одинаково плохо». Такие она слова изобретает. Желая сказать, видите, что она работает не... основываясь ни на каких теориях, и трактовка вот этих вот слов ей была не близка, она этим не занималась. Интуиция, талант, любовь к жизни. Вот,
вот как Бог дал,
её муза,
что называется. Да, да, как Господь положил.
Конечно. И она пишет, вот еще философ Сковорода еще давно сказал: если не получается, значит, не нужно. Вот и я, она пишет, следуя этому простому правилу. Ну, в искусстве там она распространяет это, видимо, и на жизнь, но
да,
об искусстве...
Нет воли Божией, мы в таких случаях
точно
говорим, да?
Да, конечно. Суть вот та самая. Так что, может быть, в заключении я бы прочитала слова Мавриной о живописи, которые, я думаю, очень важны и могут, ну, таким вот прощальным лучиком в нашем разговоре сейчас промелькнуть. Она пишет: «Не каждый день и не каждый час можно увидеть живопись импрессионистов в Щукинской или Морозовской галереях. А когда увидишь по-настоящему, выйдешь потом на улицу, будет продолжение увиденных картин на стенах домов, на трамваях, Кремль вдали и вода. Все начнет складываться из мазков цвета. И красный, синий, желтый. Уже не красный, синий, желтый, а еще какие-то цвета плюс к ним, дающие жизнь и воздух. Живопись берет из видимого мира потоки цветовых мазков, выдавленных из тюбиков куски краски, сведенные во что-то совсем другое, чем фотография. Даже в самой скромной живописной картине все патетичнее». Вот интересные слова Ренуара, она пишет, у которого была воля, неруководимая доводами разума. «Я не знаю, хорошо или плохо то, что я делаю, но мною была достигнута ступень, когда на это было совершенно наплевать», пишет Ренуар. И Маврина завершает: «Умер он вечером, а утром еще писал анемоны. Вот это, по-моему, и значит жить в искусстве».
Очень хорошие слова. Спаси Господи, Ксения Александровна Шальме, сотрудника Государственной Третьяковской галереи, кандидата искусствоведения, нашего глубокочтимого автора. Мы бы чаще хотели видеть вас в нашей студии, Ксения Александровна. Спасибо, что вы сегодня напомнили нам судьбу и творчество замечательной русской художницы Татьяны Алексеевны Мавриной, выставка которой продолжает работать в Третьяковской галерее.
Да, в инженерном корпусе до 15 августа включительно. Ну, конечно, в часы работы музея, которые всем известны, в принципе, и на сайте всегда можно найти. Мы очень будем рады вас видеть, приглашаем вот в эти дни. Хотелось бы, чтобы как можно больше увидели Маврину, возрадовались, и чтобы мы все наполнились надолго этим каким-то пасхальным, праздничным чувством, поскольку это искусство, которое действительно нужно. Художник знал, для чего он живет, и знал, что жить он может только пока рисует. Вот Маврина и прожила почти 100 лет, и почти 100 лет она рисовала. Спасибо большое.
Добавлю, что на выставку Татьяны Мавриной «Ода к радости» в Государственной Третьяковской галерее можно проходить без всяких QR-кодов. Единственное требование – быть в маске.